Отец, началось. Прошлой ночью генерал Наян вступил в Байтань. Теперь силы Вай уже атакуют его. Наши люди подходят к воротам.
Впусти их сейчас же.
Его прихожане со своими пожитками вливались в ворота. Молодые и старые, жалкие, смиренные, невежественные создания, перепуганные, жаждущие безопасности. Само воплощение страдающего человечества. Он давал им убежище. Крепкие кирпичные стены будут для них надежной защитой. Он благословил свое тщеславие, поддавшись которому, приказал сделать их такими высокими. Со странной нежностью наблюдал он за одной старухой, одетой в лохмотье. На ее морщинистом лице запечатлелась терпеливая покорность длинной жизни, полной лишений. Спотыкаясь, она вошла со своим узелком, тихонько пристроилась в углу переполненного людьми двора и стала варить горстку бобов в старой банке из-под сгущенного молока.
Им следует поспешить. Мы должны запереть, забаррикадировать ворота.
Только тогда, когда войдут все, Иосиф.
Но мы наживем себе неприятности. Некоторые из наших людей призваны в армию Вая. Вряд ли ему понравится, что они предпочитают сидеть здесь, вместо того, чтобы воевать.
И тем не менее, они не будут воевать. Ну-ну-ну, не унывай, не унывай. Подними наш флаг, а я пока присмотрю за воротами.
Посмотрите, отец, что это? Вон там, в кедровой роще.
Это пушка.
Они направляют ее прямо на нас?
Нет, на город.
Но мы на пути к городу.
Скажи сестрам и Поле, чтобы отвели детей в подвал.
Да, отец.
Господи, дай мне жить и умереть за мир.
Вдруг он увидел, что из манжурских ворот вышел отряд солдат Наяна. Их было человек 200, и они походили на поток серых муравьев. Ломаной, рваной линией они начали подниматься на холм. Он смотрел на них, весь во власти какого-то страшного очарования. Они четко выделялись на нетронутой зелени холма. Потом их командир подал знак, они с криком вскочили на ноги и бросились к расположению орудия. И тогда резкий звук пулеметов раздался в сверкающем воздухе. Серые фигуры остановились как бы в замешательстве, а потом стали падать. Некоторые падали вперед, другие на спину, а некоторые на мгновение застывали на коленях, словно молясь. Они падали по-всякому, очень комично, а потом лежали неподвижно на солнце. И тогда треск прекратился. Все стало тишиной, теплом и спокойствием, пока тяжелый взрыв большого орудия не прогремел вновь, все пробуждая к жизни, все, кроме этих маленьких тихих фигур на зеленом склоне. Отец Чисхолм застыл у окна, поглощенной душевной мукой. Это была война. Это, похожая на игру, пантомима уничтожения, увеличенная в миллион раз, разыгрывалась сейчас среди плодородных равнин Франции.
О, Господи, не дай мне участвовать в этом зле.
Вдруг его глаза уловили какой-то признак движения на холме. Один из солдат Наяна не был мертв. Медленно и мучительно тащил он свое тело вниз по склону в направлении миссии. Потом он замер.
Он мертв. Сейчас не время для псевдогероизма. Я получу пулю в голову. Я не должен этого делать.
Но он уже шел к воротам. Он чувствовал на себе множество глаз, следящих за ним из кипарисовой рощи. Он не смел торопиться. Подняв раненого на спину, он унес его в миссию. В этот же день была предпринята еще одна неудачная попытка захватить пушку. И к ночи амбулатория стала походить на госпиталь.
Отец! Отец! Из кедровой рощи от пушки Вая пришел посланный.
Что вам угодно?
Генерал Вай благосклонно обращается к вам с несколькими просьбами. Во-первых, вы не должны больше укрывать раненых противников.
Раненые не причиняют никакого вреда. Они уже вышли из войны.
Во-вторых, генерал Вай предоставляет вам привилегию сделать свой вклад в снабжение его продовольствием. Вашим первым даром будут 800 фунтов риса и все американские консервы, имеющиеся в ваших кладовых.
Но нам уже и так не хватает продовольствия. Вы не можете так грабить нас.
В-третьих, необходимо, чтобы вы очистили вашу усадьбу от всех, кого вы здесь укрываете. Генерал Вай думает, что вы даете убежище дезертирам из его войска. Если это так, они будут расстреляны. Все другие мужчины, годные для военной службы, должны немедленно вступить в армию Вая.
Предположим, что я откажусь исполнить эти скромнейшие просьбы.
Это, я вас заверяю, будет ошибкой. Тогда я вынужден буду чрезвычайно неохотно повернуть свою пушку в вашу сторону и в течение 5 минут превратить вашу миссию со всем ее содержимым в порошок.
Генерал Вай должен понимать, что нам потребуется несколько часов, чтобы приготовить все эти припасы для него. Я должен подготовить своих людей к уходу отсюда. Сколько времени он мне дает?
До завтра. При условии, что сегодня до полуночи вы доставите на позиции моей пушки подношение лично мне. Вы принесете мне консервов и еще достаточное количество ценных вещей, чтобы вышел приличный подарок.
Я согласен. У меня нет выбора. Сегодня я принесу вам то, что вы просите.
Это говорит в пользу вашей мудрости. Я буду ждать вас. И не советую вам обманывать меня.
Боже мой. Какая бессмыслица. Какой фантастический кошмар. Как нелепо присутствие здесь, Полли.
Фрэнсис,
да?
Мне не хотелось бы мешать тебе, но если у тебя есть свободная минутка...
Что такое, тетя Полли?
Я была бы рада, если бы ты померил этот шерстяной шлем, Фрэнсис. Я не хочу, чтобы он получился слишком широким. Тебе в нем будет хорошо и тепло зимой. Так, наклони-ка голову.
Так.
Хорошо. Разве только чуть широковат у шеи? Я уберу 4 петли. Спасибо, Фрэнсис.
Полли, тебя не беспокоит опасность, которая нам всем угрожает?
От беспокойства кошка сдохла. А потом, разве ты не заботишься о нас?
Ты умница, Полли. Когда раздастся трубный глаз, возвещающий начало страшного суда, ты и тогда выберешь минутку, чтобы предложить мне чашку чая.
Все будет хорошо, Фрэнсис.
Да, конечно. Извини, мне нужно идти.
За стенами миссии глубокий мрак словно завязал ему глаза. Но он хорошо ориентировался в темноте и через полчаса выбрался к казармам Шона. Шон находился в прежнем помещении. Он лежал на походной койке, принадлежавшей когда-то Уилле Теллоху.
Ну и ну! А я воображал себе вас и вашу чудесную миссию там, наверху. Хотите чая?
Нет, благодарю.
Ну, я тоже не хочу, но я рад вас видеть. Жаль, что я не могу представить вас генералу Наяну. Он сейчас ведет атаку в восточной части города, а может быть, казнит каких-нибудь шпионов. Он весьма просвещенный человек. Ну, и что же вы не просите меня об этом, мой друг? Ведь вы пришли за помощью, которую я не могу вам оказать. Нам следовало бы быть в вашей миссии уже 2 дня тому назад, если бы не эта проклятая сарана, которая просто-напросто разнесла бы нас на куски, если бы мы туда сунулись.
Вы имеете в виду пушку?
Да, пушку. Я слишком хорошо знаком с ней, вот уже несколько лет. Она прибыла сюда с французской канонеркой. Сначала ею завладел генерал Хина. Дважды я с большим трудом отбирал ее у него, но каждый раз он откупал ее обратно у моего начальника.
Откупал?
Ну да. Потом у Вая была наложница из Пекина, которая обошлась ему в 20 тысяч долларов серебром. Она была армянка, очень красивая. Ее звали Сарана. Когда она ему надоела, он выменил ее Хина на пушку.
То есть девушку на пушку?
Ну да, выменил. Вы видели, что вчера мы пытались ее захватить. Это невозможно. Она укреплена. Мы должны пересекать открытую местность. А у нас для прикрытия только наша пивпав-батарея. Возможно, что за этой Сараной мы проиграем войну. И это теперь, когда я как раз так хорошо продвигаюсь у генерала Наяна.
Предположим, что захватить пушку возможно.
Нет, не соблазняйте меня. Но если я когда-нибудь подберусь к этому мерзкому орудию, я прикончу его раз и навсегда.
Мы можем подойти очень близко к пушке.
Не понял.
Сегодня вечером офицер Вая, командующий орудийным расчетом, приказал мне принести ему до полуночи продукты и деньги. В противном случае он грозится подвергнуть миссию обстрелу. Вы переоденетесь в костюм кули, и мы пойдем вместе.
Мой друг, я вынужден по-прежнему считать вас даром неба.
Я забыл о небе сегодня.
Часом позже Фрэнсис и Шон вышли из казармы и через манжурские ворота направились к миссии. Шон нес на спине большой мешок, крепко стянутый веревкой.
Вы отчетливо представляете себе, что произойдет? Когда я выстрелю в жестянку с газолином, он моментально воспламенится и взорвет порох. Но еще раньше, чем это случится, раньше даже, чем я подниму револьвер, вы должны отходить. Вы должны отойти достаточно далеко. Взрыв будет чрезвычайно сильный. И ради вашего Господа Бога, держите факел подальше от мешка.
Я пришел, как было приказано. Проводите меня к вашему командиру.
Тебя ждут, колдун. Иди, не бойся.
Вот, я принес.
Здесь все, что требовалось?
Я принес вам много консервов. Вы, конечно, будете довольны ими.
Не так-то уж много вы принесли. А деньги вы тоже принесли?
Да.
Где они?
Они не в мешке. Деньги у меня в кошельке. Послушайте. Послушайте меня все. Я прошу, я умоляю вас. Оставьте нас в покое. Не трогайте нашей миссии.
Мы не тронем вас. До завтра. А потом мы позаботимся о ваших женщинах.
Фрэнсис ожесточил свое сердце. Шон словно в изнеможении сбросил мешок под затвор пушки. Делая вид, что вытирает пот со лба, он отступил немного назад к священнику. Толпа солдат увеличилась, они начали проявлять нетерпение. Офицер вышел вперед, чтобы взять деньги. Уголком глаза Фрэнсис видел, как рука Шона поползла под блузу. Фрэнсис видел, как газолин растекался по всему мешку. У него мелькнула мысль, опередившая глухой стук пуль. Шон ошибся. Пуля не воспламенит газолин. Теперь Шон стрелял в толпу, но офицеры, дюжины солдат уже замыкали его в свой круг. Фрэнсис ощутил последнюю, все сметающую волну гнева и отчаяния. Медленно, словно закидывая удочку на семгу, он отвел руку назад и бросил свой факел. Пылающий факел, изогнувшись с дугой, пролетел, как комета в ночи, и попал прямо в середину пропитанного газолином мешка.
Ну друг мой. Ну же, ну, пожалуйста, скорее приходите в себя.
Прикончили пушку?
Да, вы ее прикончили. И с ней человек 30 солдат Вая разнесло на куски.
Боже.
Мой друг, я поздравляю вас. В жизни своей не видал такого прелестного убийства. Еще одно такое, и можете считать меня христианином.
Несколько следующих дней Фрэнсис провел в ужасном душевном смятении. Никто, кроме Полли, не подозревал, что он выходил из миссии в ту ночь.
Кто-то оказал нам громадную услугу, убрав эту противную пушку. Выпей-ка чаю, Фрэнсис.
Спасибо. Как хорошо, что ты здесь.
Все кончилось, отец. Наян победил. Новый генерал – замечательный человек. В Байтане больше не будет войны. Он это обещает. Для всех нас наступил мир. Моему маленькому Джошуа не придется сражаться. Он не увидит ни слез, ни крови. Мир!
Сердце Фрэнсиса сжалось от невыразимой печали. Все бежали к нему. Его дети, его люди, которых он любил, которых он спас, предав свои самые дорогие убеждения.